где хорошая погода без осадков по-прежнему стоит над территорией России. Но погода потихонечку из-за антициклона, сформировавшегося на Скандинавии, погода будет постепенно охлаждаться, температура воздуха будет падать, так на севере и северо-западе страны до 15-20 градусов ожидается, на западе до 20-25 градусов, в Санкт-Петербурге без осадков днем 22-24 градуса, в столице также без осадков 27-29, ветер восточный 2,7 метров в секунду. Семь часов и семь минут в российской столице. Продолжаем утреннюю программу «Время свободы». И сегодня, кроме того, что мы будем говорить о музыке, вы в этом часе узнаете много интересных сообщений. Вы, безусловно, заинтересованы в экономических новостях, а экономика, экономическая рубрика сегодня предвещает нам рассказ о том, что увеличивается средняя пенсия по старости в России, например. Как будет праздноваться годовщина 1020-летия крещения Руси в Киеве, тоже попадет в сферу наших интересов. Ну а что касается музыки, почему мы сегодня темой сегодняшнего часа и темой дня выбрали такую тему? Нравится ли вам современная поп-музыка? Все очень просто. В Юрмале продолжается 7-й международный конкурс молодых исполнителей. Он называется «Новая волна». Он был когда-то основан Раймондом Паулсом. И вот любопытно, что многие музыкальные критики говорят, что вообще-то это не конкурс популярной или эстрадной музыки, это конкурс попсы. Об этом мы будем говорить. Вопрос вам, уважаемые радиослушатели. Нравится ли вам современная поп-музыка? И, пожалуйста, ваши ответы присылайте на пейджер 961-33-33, либо на смс номер плюс 7-903-743-2801. Нравится ли вам современная поп-музыка? И продолжаем нашу программу. На Украине начинается празднование 1020-летия крещения Киевской Руси. В украинской столице ожидают 16 делегаций христианских поместных церквей. Тему продолжит Владимир Ивахненко.
Торжества по случаю юбилея крещения Киевской Руси впервые отмечаются на Украине на государственном уровне. В них примут участие Вселенский патриарх Варфоломей I и предстоятель Русской Православной Церкви Алексий II. Отношения между двумя церковными патриархами, в том числе из-за украинского вопроса, остаются крайне напряженными. В рамках праздничных мероприятий по инициативе президента Виктора Ющенко планируется обсудить создание единой православной церкви на Украине. Кроме УПЦ Московского Патриархата, в стране действуют непризнанные Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата и Украинская Автокефальная Православная Церковь, говорит архиепископ Харьковский и Полтавский УАПЦ Игорь Исиченко.
Проблемы создаются тогда, когда, вопреки церковным канонам, в церковную жизнь привносятся сугубо политические конъюнктурные мотивы. Исключив их, мы сможем, думаю, намного оптимизировать движение к выходу из тех лабиринтов церковно-политической жизни, которые создались в Украине. И поэтому, ну, во всяком случае, сейчас я, может быть, не уверен, это было бы слишком смело, но верю в то, что нам с вами, наверное, удастся дожить до того времени, когда на Украине, если не будет существовать единая поместная церковь, то, во всяком случае, будет существовать здоровая православная община, принадлежность которой к разным юрисдикциям, части Киевской, части Московской, не будет служить препятствием к осуществлению между ними абсолютно открытых братских христианских взаимоотношений.
Возможно, украинский вопрос станет предметом разбирательства восточных патриархов в октябре этого года в Стамбуле на встрече предстоятелей православных церквей под эгидой Константинопольского патриархата. Как отмечают в канцелярии президента Украины, уровень приема Варфоломея I будет таким же, как и во время визита в Киев 7 лет назад папы римского Иоанна Павла II. С не меньшими почестями готовится встретить и московского гостя. Накануне в украинской столице появились оплаченные оппозиционной партией регионов рекламные щиты с портретом Алексия II и словами «Украина встречает своего патриарха». Отсутствие раскольников на праздничных мероприятиях было главным условием приезда на Украину Алексия II. В субботу Константинопольский патриарх проведет богослужение в соборе Святой Софии. Кульминацией празднования должно стать совместное воскресное богослужение Варфоломея I и Алексия II на Владимирской горке в историческом центре украинской столицы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А теперь пришло время познакомиться с сегодняшними свежими российскими газетами. Заголовки сегодняшних газет приготовил для вас Мумин Шакиров. Ему слово, доброе утро.
Доброе утро, Коммерсант. Рвет и мечел. Владимир Путин пообещал вылечить владельца компании Игоря Зюзина. Вот премьер-министр вчера рекордно обрушил котировки акций ООО «Мечел» впервые со времен дела ЮКОСа, предъявив резкие претензии конкретной компании ее владельца. В результате «Мечел», обвиненный в манипулировании ценами на угольном рынке, подешевел на 5 миллиардов, а его контролирующий акционер Игорь Зюзин попал в больницу. Владимир Путин уже пообещал прислать ему доктора и зачистить ситуацию. Ну, редкий случай, когда премьер-министр обрушивает акции компании. Независимая газета так выступила с не менее интересным материалом, который называется «Под опекой Миллера». Москва находит новые доводы в пользу создания газового картеля. Идея создания газовой ОПЕК снова набирает популярность в руководстве России. В среду в пользу активизации сотрудничества между странами-экспортерами газа выступил глава «Газпрома» Алексей Миллер, который, впрочем, ушел от нервирующего Запад определения «газовая ОПЕК». А время новостей, оседлать процесс. Вот мы вчера с вами как раз говорили о том, что Дмитрий Медведев, президент России, озабочен тем, что не хватает управленческих кадров. Но вот видите, как тут же откликнулся спикер Госдумы Борис Грызлов, председатель Высшего Совета Единой России, пообещал, что к осени этого года партия сформирует резерв управленческих кадров на руководящие должности всех уровней, включая, надо полагать, и губернаторские, которые особо выделил как проблемный российский президент. Правда, вчера же мы говорили, что в Единой России идет зачистка, значит, чистка кадров, но я так понял, что за эту ночь, видимо, это
зачистили.
Зачистили, да. Решена, значит, и партия зачищена, и остались...
И прислали доктора.
Прислали доктора, и остались самые крепкие, самые надежные и самые честные. Значит, издание «Газета» вот вновь вернулось к теме полуния, тайны полуниевого дела. Следователи ФРГ присоединились к расследованию убийства Александра Литвиненко. К расследованию убийства бывшего сотрудника и покушения на убийство Дмитрия Ковтуна, которым занимается Следственный комитет при прокуратуре России, присоединились прокуратура ФРГ и Германия, и германская полиция. Они предоставили нашей стороне, то есть российской стороне, документы, которые, по словам представителя Следственного комитета Владимира Маркина, представляют интерес для следствия. Правда, ждать полезной информации нашим силовикам пришлось долгое время, пишет автор материала в издании «Газета». Вот такие вот заголовки и подзаголовки. Более подробно мы, значит, к этим темам вернемся в следующем выпуске.
А следующий выпуск и в студии мы ожидаем Мумина Шакирова. Очень скоро это произойдет, ближе к концу этого часа. Я хочу напомнить, что в 14 часов, сразу после выпуска новостей, выйдет в эфир программа «Поверх барьеров». В ней вы услышите продолжение беседы с режиссером Сергеем Дворцовым о фильме «Тюльпан». Этот фильм — лауреат Каннского и Карловарского фестиваля. Ведущая Марина Тимашева поговорит не только на эту тему с Сергеем Дворцовым. Она будет говорить и о музыке в средневековых городах, в Римско-католическом кафедральном соборе в Москве будет этот фестиваль музыки. Ну, а мы перейдем к новостям.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Китая при обрушении мечети погибли по меньшей мере 7 человек. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск бывшего советского партизана Василия Кононова против властей Латвии. В Волгоградской области рядом с железной дорогой поздно вечером в четверг произошел взрыв на газопроводе. Владимир Путин подверг резкой критике руководство одной из ведущих горно-металлургических компаний «Мечел» за продажу продукции за границу по заниженным ценам. теперь часы в московской студии «Радио Свобода» уже показывают 7 часов и 17 минут. Самое время познакомиться со свежими новостями спорта. Игорь Катманов уже расположился у микрофона, ему слово. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро. В Рио-де-Жанейро продолжается финальный турнир мировой волейбольной лиги. В четверг были сыграны 2 матча в группе Е. Россия победила в 3 партиях Японию. И перед заключительным матчем Бразилия-Япония. У Бразилии 1 победа, у России победа и поражение. У Японии 1 поражение. А в группе Ф сборная команда Соединенных Штатов Америки выиграла в 5 сетах у сборной Польши. Перед заключительным матчем Сербия-Польша. У Сербии 1 победа. У Соединенных Штатов Америки победа и поражение, и у поляков 1 поражение. На проходящем в Марселе чемпионате мира по пляжному футболу определились полуфиналисты. Бразилия в четвертьфинале победила Россию 6-4, Испания выиграла у Аргентины 2-0, Португалия обыграла Уругвай 6-3 и Италия победила Францию 5-2. Итак, полуфиналы Бразилия-Португалия, Испания-Италия состоятся в субботу 26 июля. В 3-м круге теннисного турнира в Торонто Рафаэль Надаль из Испании победил россиянина Игоря Андреева со счетом 6-2, 7-6. Немец Николас Кифер выиграл у другого представителя России Николая Давыденко 4-6, 6-4, 6-4. И еще один россиянин Дмитрий Турсунов проиграл американцу Джеймсу Блейку 6-4, 1-6, 4-6. Также прошли матчи 3-го раунда турнира в Лос-Анджелесе. Анна Чиквитадзе уступила австрийке Сибиль Бамер со счетом 4-6, 7-5, 2-6. А Надежда Петрова обыграла еще одну представительницу России Веру Звонареву 6-4, 7-5. И в заключение скажу, что в четверг в Москву прилетел новичок омского «Авангарда» Яромир Ягор, звезда Национальной хоккейной лиги и мирового хоккея. Но надо сказать, что большого ажиотажа это событие не вызвало.
Непонятно почему, кстати говоря. Да. Наверное, отпуск.
Вызовет в Омске, наверное.
Вызовет в Омске, в Москве, да. Видят, наверное, конкурента в Яромире. Спасибо большое, Игорь. Свежий выпуск новостей спорта. Следующий выпуск будет через час. А теперь переходим к следующей рубрике программы «Время свободы». Давайте поговорим об экономике. Всех интересует размер средней пенсии, которая на днях должна увеличиться в России. Но о тех, кому рано задумываться о пенсии, конечно же, заинтересует информация об объеме золотовалютных резервов России. С экономическими новостями, с обзором экономических событий Сергей Синицкий.
Средняя пенсия по старости в России после очередных перерасчетов с 1 августа увеличится на 11% и составит 4895 рублей в месяц. Об этом сообщил Пенсионный фонд. По текущему обменному курсу – $210. Импортная пошлина на мясо птицы, ввозимая в Россию сверх установленных квот, может быть повышена с 60 до 90%, заявил первый вице-премьер Виктор Зубков. По его словам, цена такого импортного мяса на внутреннем рынке составляет ныне 46 рублей за килограмм, а мясо российского производства – 63 рубля. Общий объем производства легковых автомобилей в России за первые 6 месяцев года увеличился почти на 20% и составил 724 тысячи машин. Такие данные представил «Автосельхозмаш Холдинг». Объем золотовалютных резервов России за неделю с 11 по 18 июля увеличился на 10 миллиардов долларов и составил 588,3 миллиарда, сообщил Центральный банк. Большими, чем у России, золотовалютными резервами располагают сегодня две страны мира – Китай – 1,8 триллиона долларов и Япония – 1 триллион. В России ежегодно без пользы сжигается 38 миллиардов кубометров так называемого попутного газа, который сопутствует добыче нефти. Это 45% общего объема такого газа, извлекаемого в стране в течение года, и почти совпадает с общим потреблением природного газа такой страны, как Франция – 42 миллиарда кубометров в 2007 году. Такие данные содержатся в докладе Всемирного банка. По планам правительства России к 2011 году до 95% 5% всего попутного газа в стране должно перерабатываться. Помимо попутного газа, отмечают авторы доклада Всемирного банка, в России бесполезно сжигается ежегодно до 10 миллиардов кубометров газового конденсата. Это смесь жидких углеводородов, выделяемая при добыче газа, который может использоваться как сырье для производства моторного топлива и химической промышленности. Сегодня во всем мире ежегодно сжигается не менее 150 миллиардов кубометров попутного газа и конденсата, отмечается в докладе Всемирного банка. Из них 40% приходится на долю России и стран региона Каспийского моря, 30% на страны Ближнего Востока и Северной Африки, 23% на остальные африканские страны и 8% на Латинскую Америку.
А между тем официальный курс российского рубля сегодня составляет 23 рубля 38 копеек за 1 доллар США и 36 рублей 67 копеек за евро. Соединенные Штаты предлагают Грузии, самопровозглашенной Абхазии России, провести переговоры в Берлине на будущей неделе. Об этом заявил помощник госсекретаря США Мэтью Брайзе, который в пятницу должен оказаться на Кавказе. До него в Абхазии и в Грузии побывал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он привез предложение по мирному урегулированию регионального конфликта. И вот об этом как раз выпуск рубрики «Политика онлайн». Ее подготовил Кирилл Кобрин.
На сайте Политру большая концептуальная статья известного московского эксперта по проблемам Кавказа, заведующего отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергея Маркедонова. Текст называется «Германский план для Кавказа» и посвящен международным усилиям по урегулированию грузинско-абхазского конфликта. Речь идет о плане министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера. Напомню его основные положения.
На первом этапе должны быть выработаны предпосылки для возобновления прямого диалога между Тбилиси и Сухуми. Для этого создается постоянная переговорная структура под эгидой ООН, а также контрольный комитет, куда войдут члены группы друзей генсека ООН по Грузии, то есть Соединенные Штаты, Российская Федерация, Франция, Великобритания и сама Германия. Грузия принципиально отказывается от применения силы, что до сих пор Тбилиси юридически не зафиксировал, говоря о контроле над сердцем Грузии и обсуждая в парламенте увеличение национальных вооруженных сил до 37 тысяч человек. Взамен от Абхазии требуется гарантировать беспрепятственное возвращение грузинских беженцев в места их прежнего проживания. На втором этапе главной целью должна стать социально-экономическая реабилитация конфликтного региона через прямые контакты между Тбилиси и Сухуми, а также посредством общих инвестиционных проектов. И, наконец, третий этап – определение статуса мятежной республики.
Как известно, стороны конфликта и Россия по-разному отреагировали на эти предложения. Москва, в общем, не отвергла сразу, отметив, что сначала и безо всяких условий стоило бы подписать соглашение о неприменении силы между Грузией и Абхазией. Грузинская сторона еще более тепло отнеслась к плану Штайнмайера, подчеркнув, что главной является проблема беженцев. Естественно, позицию Тбилиси разделяет и абхазское правительство в изгнании, которое, впрочем, ставит еще больший акцент на необходимости возвращения грузинских беженцев, говорит председатель абхазского парламента в изгнании Тимур Мжаве.
Надо относиться очень серьезно к тем правам, которые обладают все вынужденно перемещенные лица, и международное право, и нравственные устои общественных отношений требуют, чтобы эти права не были нарушены. Таким образом, ставить какие-то условия для возвращения беженцев, я думаю, просто аморально, с одной стороны. С другой стороны, нужно создавать определенные условия для того, чтобы обеспечить воссоздание того общества, которое жило до активной фазы конфликта. Я думаю, что такие возможности есть.
Единственной стороной конфликта, которая отрицательно отнеслась к плану Штайнмайера, оказалась Абхазия. Министр этой самопровозглашенной республики Сергей Шамба считает.
Нет, это нас никак не может устраивать такой проект. Пока не будут выполняться подписанные соглашения, нет смысла продолжать переговоры.
Но вернемся к статье Сергея Маркедонова. Вот как он оценивает план Штайнмайера.
Это попытка создания идеального мира на земле Грузии и Абхазии, а также тотальное игнорирование политически некорректных сюжетов, без которых самые прекрасные предложения не смогут быть реализованными. Самый главный вопрос – возвращение вынужденных переселенцев в Абхазию. Их изгнание было, безусловно, страшной гуманитарной трагедией, сопровождавшейся преступлениями. Но, как верно сказал коллега нынешнего главы МИД ФРГ, представляющий Германию при ООН, требуется вся полнота проблемы, а полнота такова. В ходе военных действий в Абхазии было убито порядка 3000 абхазов, при численности этого этноса в 93 тысячи до начала конфликта. В выступлениях грузинских политиков, журналистов, экспертов всех уровней и калибров лейтмотивом является обвинение абхазской стороны и ее российских пособников в организации этнической чистки по отношению к грузинскому населению Грузии в 1993 году. Подчеркну особо, опровергать имеющиеся факты этнического насилия по отношению к грузинам из Абхазии глупо и неэтично со всех точек зрения. Однако надо, как бы трудно это не было признать в Тбилиси, четко себе представлять, что это насилие стало, среди прочего, ответной реакцией на ввод войск Госсовета Грузии на территорию Абхазии в августе 1992 года.
Сергей Маркедонов считает, что, к сожалению, ситуации, подобные истории с грузинскими беженцами из Абхазии, почти никогда не разрешались путем их возвращения в свои дома. Чтобы подчеркнуть этот достаточно спорный тезис, Маркедонов приводит несколько исторических примеров.
Нормальные отношения Чехии и Германии не были достигнуты путем регерманизации Праги. Потепление греко-турецких отношений не было увязано с реэллинизацией Константинополя или, напротив, деэллинизацией и тюркизацией Салоник. Вряд ли поможет украино-польскому диалогу требование массового возвращения поляков во Львов или на другие территории Галиции и Волыни. Точно так же любой эффективный мирный процесс в Грузии и в Абхазии не приведут к возвращению исходной ситуации.
Маркедонов прекрасно понимает, что позиция его уязвима для критики.
Оппоненты могут упрекнуть автора в приверженности к реальной политике. Однако, с нашей точки зрения, нереальная политика, основанная на красивых формулах, оторванных от земли, гораздо опаснее.
Итак, по мнению автора статьи на сайте polit.ru, план Штайнмайера не может быть реализован в том виде, в котором он существует сейчас. Вот что предлагает Сергей Маркедонов.
Гораздо перспективнее не ставить масштабные задачи по всеобъемлющему разрешению застарелого конфликта. Куда важнее было бы решение таких неотложных задач, как отказ от использования военной силы, формирование мер доверия. Однако и в будущем такое доверие видится нам не в рамках единого грузинского государства.
Мнение известного московского эксперта по Кавказу Сергея Маркедонова. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В программе «Час прессы», которая начнется в 13 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, вы узнаете о экологической ситуации на северо-западе России. Ситуация эта через призму публикаций в СМИ. Обсуждает вопрос главный редактор интернет-издания Международной экологической организации «Белона» Рашид Алимов и председатель Петербургского отделения Международной организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. Вести программу будет Виктор Резунков. Начнется она, напомню, в 13 часов сразу же после выпуска новостей. А сейчас выпуск новостей в программе «Время свободы», которое сегодня подготовила Анна Колчина.
Радио «Свобода». Новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. На северо-западе Китая, в провинции Цинхай, при обрушении мечети погибли по меньшей мере 7 человек, сообщается также о 20 раненых. Как передает агентство Рейтер, мечеть обрушилась в ходе строительства. Спасатели заявляют, что под завалами могут находиться люди. В районе Камчатки произошло второе за сутки землетрясение. Его магнитуда составила 5,3 по шкале Рихтера. Пострадавших и разрушений нет, угрозы цунами объявлено не было. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск бывшего советского партизана Василия Кононова против властей Латвии. Суд счел необоснованными его судебные преследования в Латвии по обвинению в военных преступлениях. Премьер-министр России Владимир Путин подверг критике руководство одной из ведущих горно-металлургических компаний «Мечел» за продажу продукции за границу по заниженным ценам. Ингодинский районный суд Читы отложил рассмотрение жалобы совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева на бездействие генпрокурора России Юрия Чайки до 31 июля. В Петербурге госпитализирована вторая участница голодовки обманутых дольщиков. Начатую 21 июля голодовку продолжают 9 человек. В Ираке в четверг вечером в результате взрыва погибли по меньшей мере 8 человек, более 20 ранены. Смертница привела в действие взрывное устройство около блокпоста в городе Баакуба. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
И коротко о погоде в выходные дни в Москве и Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге сегодня 22-24 градуса без осадков. В субботу без осадков также ночью 13-15, днем 22-24. В воскресенье ночью 10-12 градусов, а днем погода в Санкт-Петербурге понизится до отметки 20-22 градуса, выше нуля. В столице сегодня осадков синоптики не ожидают. 27-29 градусов, ветер восточный 2,7 метра в секунду. Ночью в субботу 12-14, днем до 25 градусов тепла. В воскресенье ночью 13-11-13 градусов, днем 21-23 и ожидается северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду. В Юрмале, как мы уже и говорили, проходит 7-й международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. Он называется «Новая волна». Конкурс был основан Раймондом Паулсом и Игорем Крутым в 2002 году, и первыми лауреатами стали исполнители из группы «Smash». Тогда Дима Билан, нынешний триумфатор Евровидения, занял всего-навсего 4-е место. С известным музыкальным критиком Андреем Бурлакой о смысле этого поп-конкурса разговаривал корреспондент «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
Пока что главные события «Новой волны» таковы. На сцене концертного зала «Дзинтери» разыгралось ироническое шоу по поводу возможной свадьбы почетных гостей Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Было зачитано поздравительное письмо конкурсантам от президента Беларуси Александра Лукашенко. Конкурс «Новая волна» — это вообще не конкурс популярной или эстрадной музыки, убежден Андрей Бурлака. Это конкурс попсы.
Популярная эстрадная музыка, конечно, это, ну, в общем, по большому счету синонимы, да, но вот в России она приобрела такую уникальную разновидность, которой Россия может гордиться, хотя лучше, конечно, этого стыдиться. Это то, что мы называем словом попса. Примитивные музыкальные какие-то гармонии, примитивные тексты, сыграно все, как правило, и сочинено, и сделано на коленке. И главное, чем этот сегмент музыкального рынка привлекает вообще внимание и стремится привлекать к себе внимание, это какая-то вот околомузыкальная шумиха, там, кто кому дал по морде, кто купил какие драгоценности, кто с кем сошелся, разошелся, женился, изменил и так далее и тому подобное. То есть мне, как вот музыкальному критику, приходит несколько разных рассылок компьютерных, интернетных, да, и я, в общем, стараюсь за всем следить, но вот некоторые я пропускаю мимо, потому что просто это невозможно. То есть этот один бесконечный набор артистов, причем он не менялся, по моему ощущению, года с какой-нибудь 86-го там, да, то есть, а некоторые артисты там и еще раньше, там, я ничего против них лично не имею, но мне кажется, надо как-то им все-таки подвинуться. А та же Юрмала, вот эта вот «Новая волна» пресловутая, проходит уже много лет, но ни одного такого реального имени, которое бы появилось и было как-то самостоятельно с точки зрения творчества, я, честно говоря, оттуда не наблюдал.
Ну как же, с большим удовольствием сайт «Новой волны» говорит о том, что Дима Билан, Анастасия Стоцкая были их лауреатами.
Ну и, может быть, еще там тысячи людей, но мы же понимаем, что Стоцкая — это вообще фигура более чем проблематичная. Билан, да, мальчик с неплохими вокальными данными, но абсолютно средней руки, таких певцов в России, ну, мне кажется, должно быть, ну, несколько там сотен на сцене. А есть там, может быть, 3-4, ну, Лазарев, там, Топалов. То есть должны быть симпатичные мальчики с хорошими голосами, которые должны нравиться школьницам. Это, в общем, совершенно нормально. И гордиться вообще какими-то там успехами Билана на государственном уровне, мне кажется, это следствие такого распада сознания. Я понимаю, когда гордятся, скажем, получением отечественными академическими музыкантами каких-то премий международных на уровне Грэмми, там, да, но гордиться тем, что выиграл подростковый кумир в таком конкурсе, который еще в 60-е годы считался, так сказать, морально устаревшим. Ну, это, честно говоря, как-то убого, когда там господин Митрофанов, например, об этом вещает.
Говорил Андрей Бурлак, петербургский музыкальный критик. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
мы продолжаем в качестве темы часа говорить о том, нравится ли вам современная поп-музыка. Напоминаю, что ваши ответы мы ждем на пейджер 961-33-33 для абонента «Радио Свобода» или на смс-номер плюс 7903-743-2801. Нравится ли вам современная поп-музыка? Единственная просьба, пожалуйста, отвечайте конкретно на вопрос. Спасибо, конечно, и Константину, и господину Якубову, но не сосредотачивайтесь на Юрмале, вопрос конкретен. Нравится ли вам современная поп-музыка? С этим вопросом на улице Екатеринбурга вышла Дарья Здравомыслова. И вот что она услышала.
Примитивно, поют все одно и то же, текст начинает повторяться, и слушать это неинтересно. Вы бы начали уже петь что-нибудь другом. Сейчас человек не умеет петь, но все равно как-то пробивается, непонятно как, но понятно как.
В принципе, нравится. Привык слушать просто, что играет или в машине, или на работе. Что дает положительные эмоции, то нравится. И играет фоном, единственное, к чему привыкаешь, начинает надоедать потом.
Внешне все эти персонажи, это такой бал коммерческих монстров. И все эти монстры в таких коростах гламура. Окончательно наша попса себя дискредитировала той шумихой, которая была раздута вокруг победы на последнем Евровидении. Если для нашей страны победа на таком второранговом конкурсе является чем-то на грани вау, то о каком вообще качестве, прогрессе можно говорить?
Голубизна. Исполнители сами вызывают отторжение. И по музыке, и по персоналиям. Всякие Верки, Сердючки, например. Реально. Всякие Шуры, всякое вот такое вот вата.
Очень нравится. Ну, уже привычка слушать все. И все нравится. Нравится, что это связано с молодостью, с каким-то оптимизмом. Ну, в общем, все хорошо.
Мне не очень нравится современная поп-музыка. Так много однотипных групп появилось. Там женские, например, там «Фабрики», «Блестящие» там, и прочее. Мало разнообразия как такового. Что, например, в 90-х годах мне музыка гораздо больше нравилась.
Я больше слушаю 80-х годов музыку. Ну, нравится она мне. Мелодичность.
Нет, однозначно. Ну, а дешевая слишком. Все, что я слышал, мне не нравится вообще ничего. Сами по себе тексты, музыка, она достаточно примитивная и смазливая. Эта музыка, она, во-первых, делается ради денег, и она за собой особых целей-то не преследует.
Слушаю вообще-то все, что по радио передают, с удовольствием. Мне, конечно, ближе 80-е, я, возможно, была молодая тогда. И привычно подпеваю то, что старое, и, конечно, ностальгия по старым временам, по молодости. Но молодежи нравится, и я как-то вот с молодежью еще не хочу расставаться, тоже нравится. Тоже еще душой молодой хочу себя чувствовать.
Абсолютно не нравится. Своей бездуховностью, отсутствие самой музыки, отсутствие вокала, я приверженец 70-х, 80-х годов. Когда умели писать, умели петь и умели ценить.
Не нравится текст песен, непонятно про что, смысл. Музыка тоже слабенькая. Я считаю, что композиторов сейчас не хватает нормальных, вменяемых.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, нравится ли вам современная поп-музыка. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Семь часов 39 минут в российской столице. Я напоминаю, телефон для ваших ответов. Нравится ли вам современная поп-музыка? Это тема часа. 961-33-33. Ваше сообщение на пейджер. Плюс 7-903-743-2801. А мы от музыки давайте перенесемся к высоким технологиям. Журнал Esquire умудрился встроить в обложку дисплей. А, кроме того, создан некий вид несмертельного оружия, который вызывает то, что называется громким криком в голове человека. Впрочем, об этом подробнее расскажет в панораме высоких технологий Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Крупнейшая японская компания планирует начать производство недорогих портативных компьютеров, получивших название нетбуки. Эти устройства предназначены в первую очередь для работы в глобальной сети. Их стоимость составляет от 300 до 500 долларов. Компании Sony, Toshiba, Fujitsu и NEC представят собственные модели компьютеров в четвертом квартале текущего года. О развитии рынка нетбуков рассказывает Владимир Губайловский.
Для полноценной работы с компьютером чаще всего нужно совсем немного. Главное – это возможности сетевого общения, почта, блоги, социальные сети. Для этого не нужен мощный процессор. Но работать все равно удобнее с привычной клавиатурой, которой нет у мобильных коммуникаторов. Таким образом и возникла ниша нетбуков. Они небольшие, легкие и удобные в дороге. Эксперты считают, что после выхода на этот рынок крупнейших производителей компьютеров цена на нетбуки еще сильнее упадет.
Новости коротко. Инженеры НАСА разрабатывают систему навигации, которая поможет людям работать на Луне. Компьютеры будут сравнивать снимки лунной поверхности, выполненные с орбиты, и кадры, которые будут сделаны на месте работы астронавтов. Это позволит установить местоположение человека. Кроме того, система будет ориентироваться по сигналам базовых станций и маяков. Инженеры НАСА считают, что таким образом удастся добиться необходимой точности, и люди на Луне не заблудятся. Американская компания Sierra Nevada разработала новый тип несмертельного оружия. Микроволновое излучение определенной частоты вызывает внутри головы жертвы очень громкий крик, от которого невозможно укрыться, пока человек находится в зоне действия излучения. Генерация звука происходит во внутреннем ухе облучаемого в ответ на облучение. При этом из-за термического расширения тканей в ухе возникают ударные волны, которые человеком воспринимаются как звук. В обложку английского журнала Esquire будет встроен дисплей, выполненный на основе электронных чернил. Дисплей будет воспроизводить постоянный текст «21 век начинается здесь» на английском языке и рекламу компании Ford. Esquire станет первым журналом со встроенным в обложку дисплеем. Дисплей питается от батарейки, вклеенной в обложку журнала. Экземпляры журнала будут доставляться подписчикам-рефрижераторами, чтобы продлить время работы батарейки. На цене журнала это не отразится.
В Челябинске в летних оздоровительных лагерях прошла прокурорская проверка, которая обнаружила мясо с кадмием. Кадмий – тяжелый металл, и концентрация кадмия превышала предельно допустимую норму в два раза. С подробностями Александр Валиев.
Родители отправили детей на оздоровление, а в результате школьники лакомились мясными блюдами, приправленными тяжелым металлом. Сотрудники прокуратуры особо подчеркивают, что речь идет не о трудовых, а именно об оздоровительных лагерях. В них попадают в основном дети от 7 до 14 лет, рассказывает старший помощник прокурора Тракторозаводского района Челябинска Елена Цымкалова, лично проводившая проверку.
Мы проверяли первую смену, начиная с 4 июня. Выходила совместно с районным нашим педиатром Тракторозаводского района, и мы вместе с ней проверяли, а именно на что обращали внимание особенно, это на поставку продуктов питания в соответствии их сопроводительным документам. Грешат часто организации, которые проорганизовывают питание тем, что в наличии документов на пищеблоках нет. Я потребовала копию ветеринарной справки. И что было обнаружено, в частности, о том, что ветеринарная справка, на основании которой было поставлено мясо, прописано в накладной соответствующего номера, серии, дата ее была в подлиннике 11 июня выдана ветеринарным врачом, а в накладной указано 15 июня. То есть, видите, в общем-то, уже меня это насторожило.
Мало того, что говядина имела просроченную ветеринарную справку и хранилась при ненадлежащей температуре, была разморожена, чем вызвало подозрение, при анализе оказалось, что мясо содержит в два раза больше кадмия, чем разрешено предельными нормативами. Надо добавить, что речь идет о бразильской говядине. Учитывая скоропортящиеся свойства продукта и дальнюю транспортировку, к импортному мясу у проверяющих инстанций всегда особое отношение. Хотя сотрудники прокуратуры говорят, что у них появились сомнения относительно происхождение этого мяса. Возможно, оно поступило вовсе не из Бразилии. Подробностей они не разглашают. Ясно одно. Заражение кадмием произошло еще при жизни животных. Скорее всего, через пищу. А вот что говорит о возможных последствиях употребления такого мяса человеком Людмила Елчева, начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Челябинской области.
Пищевые отравления, снижение иммунитета. Последствия могут быть отдаленными. Посмотрели характеристики этого кадмия по тому же интернету, да? И вот кадмий, он выводится из организма в течение 25-30 лет. То есть практически не выводится. Как это отразится на здоровье, неизвестно.
Зараженное мясо поступило в 5 детских оздоровительных лагерей города. Однако изъять его получилось лишь в одном. Во всех остальных им уже успели накормить детей. Возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса России. Сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наверное, тема мяса, зараженного кадмием, еще не попала в сегодняшние газеты. Во всяком случае, Александр Дюпин, который появился здесь в студии, наверное, приготовил совершенно другие новости из сегодняшних газет. Доброе утро, Александр.
Доброе утро. Да, сегодняшние новости, ну, по крайней мере, первая, о которой хотелось бы рассказать, из новых известий, она, в общем-то, не совсем благоприятная, хотя называется, наверное, саркастически, «Лучший город Земли». В очередной раз Москву признали самым дорогим городом мира. И Токио, и Лондон по стоимости проживания для иностранцев остались позади Москвы. Впрочем, исследователи полагают, что по их данным нельзя судить, насколько высока стоимость жизни для коренных жителей. Российские эксперты убеждены, в нашем случае очень даже можно. Дорогие привычки и траты подавляющей части горожан при их доходах просто не по карману. Сопоставляют цены более чем на 200 товаров эксперты и услуг, в том числе стоимость жилья, транспорта, еды, одежды, товаров для дома и развлечения. По этим параметрам стоимость проживания в российской столице для зарубежных специалистов на 40% выше, чем в самом дорогом мегаполисе США Нью-Йорк, который, кстати, в этом году опустился аж на 22 место с 15-го. Вот, например, сопредседатель Союза потребителей России Евгений Мясин признает, что у иностранцев и у наших граждан разные структуры расходов. Если москвичи тратятся в основном на продукты, одежду и обувь, то приезжим надо заплатить за номер в гостинице, арендовать или купить жилье, иметь достойное развлечение. Вот непонятно, что россиянам и москвичам не нужно иметь достойное жилье.
Однако... Кстати говоря, я хотел бы вот напомнить нашим радиослушателям, что в следующем часе в программе «Америка сегодня» будет идти разговор конкретно о цифрах, сколько получают в Америке денег, сколько стоит молоко, например, мясо. И вы можете просто сами для себя сравнить, где жизнь дороже, в Нью-Йорке или, скажем, в Москве. Прошу прощения, Александр.
Собственно, да, вот эта заметка, конечно, не полна цифрами. Единственное, что здесь говорится, что примерно на 40% у нас выше. Ну, я уже об этом говорил.
Ну, вот судя из... того, что будут рассказывать коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона, гораздо выше, чем на 40% наши цены. Но это, наверное, обобщили.
Да, нет, вполне возможно, вполне возможно. И вот, кроме того, также новые известия отмечают в конце, как ремарка. В нашей столице один из самых больших в мире разрывов между бедными и богатыми людьми. Вот тоже этот эксперт Мессин отмечает. Доходы 10% самых бедных людей отличаются от 10% самых богатых людей в 50 раз. Он совершенно несоизмерим с другими самыми дорогими городами Европы. Вот, например, в некоторых других городах России этот разрыв не превышает 15%, а в европейских столицах не более 6-7%. Так что нашим бедным живется в Москве гораздо хуже. И то, что большинство населения города не может себе позволить снять или тем более купить квартиру, ходить по клубам и ресторанам, вовсе не означает, что они экономят на этих статьях расходов, утверждает эксперт. Просто такие траты им в голову не приходят.
Да, в общем, конечно, в конце рабочей недели перед выходными печально читать такие...
Ну, я думаю, такие новости вообще да. Печально слышать.
Это все, что вот в этом часе в программе «Время свободы» мы хотели рассказать о газетах. Но не забывайте, что в следующем часе будет продолжаться программа «Время свободы». Мы вновь вернемся к газетной теме. Спасибо, Александр. Мы будем сейчас перенесемся в Прибалтику. Положит ли победа партизана Кононова в Страсбургском суде конец преследованиям ветеранов Великой Отечественной войны в странах Балтии? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с полковником запаса, бывшим народным депутатом Союза СССР Виктором Алкснисом, и предлагаем вашему вниманию фрагмент программы, которую вы можете полностью услышать в 10 часов утра, сразу после выпуска новостей.
Стало для вас неожиданностью решение Страсбургского суда?
Судя по той информации, которая была распространена еще в июле его адвокатом, который утверждал, что суд вынес решение в пользу Кононова, я, честно говоря, тоже воспылал надеждой, что дело будет прекращено и Кононов победит в этом деле.
Вы следили, судя по всему, за перипетиями этого процесса уже десятилетней давности. Сначала президент Ельцин отказался от ордена латвийского, потом президент Путин дал Кононову гражданство. Почему это все не остановило латвийские власти?
Если вернуться к предыстории этого вопроса, то поначалу-то ведь российские власти никак не реагировали на этот процесс. И кроме Кононова было еще несколько там процессов, в той же Латвии, да и в Эстонии тоже. И Россия никак не реагировала. Интерес к делу Кононова появился после того, как национал-большевики этот вопрос... очень сильно раскрутили, были различные шумные акции в страны национал-большевистской партии, и этим они привлекли общественное мнение, и только уже на втором этапе, когда это общественное мнение начало действительно возмущаться, тогда российские власти начали как-то реагировать. Поэтому тут я как раз хотел бы этот упрек выставить в отношении российских властей. В целом, конечно, это дело было чисто политическое. У латвийских властей существует комплекс неполноценности, поскольку выясняется сейчас по всем данным, что в ходе Второй мировой войны они воевали не на той стороне, они воевали на стороне Гитлера, и теперь им надо этот комплекс неполноценности и жить. И для этого необходимо доказать, что другая страна, против которой они воевали, это оккупанты, что латыши воевали за справедливое дело, за независимую Латвию, и поэтому они не подсудны. И то, что они творили, не только на территории Латвии, но и на территории Белоруссии, Российской Федерации, это была не геноцид и не борьба с уничтожением мирного населения российского или белорусского, а это была борьба за независимую Латвию. И вот с этой целью эти подобные процессы и инициировались, и проводились.
Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, считает решение адекватным реалиям войны.
Конечно, Страсбургский суд вынес правильное решение, потому что я сам участник Отечественной войны, я подчинялся приказу. Трудно было тогда простым военнослужащим, получившим приказ, действовать иначе, чем действовал Кононов в той ситуации, в которой он оказался. Если люди воевали на территории Украины, на территории Прибалтики, тогда это был единый Советский Союз. Против людей, которые имели оружие с противоположной стороны, применялось оружие. Адвокат Кононова, сам Кононов предъявили Страсбургскому суду очень убедительные доказательства. Поэтому и решение, хотя и не таким значительным большинством, было принято в его пользу. Я как участник войны, как человек, который был призван в армию в начале 43-го года, еще 17-летним, я полностью поддерживаю в данном случае Кононова и людей, попавших в сходное положение на Украине или в Прибалтике, или в какой-нибудь другой стране Европы.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», полностью программа в 10 утра сразу после выпуска новостей. Узнаете мнение Виктора Алкснеса. А мы закончим этот час информационной программы «Время свободы» рубрикой «Из истории Востока и Запада». Отправимся в Берлин, где группа молодых дизайнеров и архитекторов под именем «Баупилоты» создает какие-то фантастические интерьеры в школах и детских садах, используя рисунки самих детей. Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Звучит песня «Мы друзья земли». Это поют школьники Берлинской театральной школы имени Эрики Ман, актрисы и дочери писателя Томаса Мана. Реконструкция интерьеров этой школы была первым проектом «Баупилотов». «Бау» по-немецки «стройка», поэтому слово «баупилоты» можно перевести как «строительные пилоты». Но пилот – это всегда путешественник в неведомое. Баупилоты – это студенты архитектурного факультета технического университета, имеющие возможность вместо обычной практики самостоятельно разрабатывать и, что самое главное, осуществлять, воплощать в жизнь свои собственные смелые, подчас фантастические проекты. Всего 5 лет назад пришла доценту, архитектору Сюзанне Хоффман, идея создать для своих студентов, будущих архитекторов, которых, как и сам проект, она и назвала «Баупилотами», эту фабрику воплощенных снов. Но за это время ей с группами студентов, выступавшими в роли коллективного архитектора, уже удалось в Берлине и других городах реализовать несколько проектов, удостоенных различных дизайнерских премий. Все это стало возможным прежде всего благодаря инициативе и воле самой 45-летней Сюзанны Хоффман, но, может быть, в первую очередь ее таланту убеждать самых разных участников архитектурно-строительного процесса. Ведь всю ответственность за своих пилотов перед заказчиками несет она сама. Вернемся к первому проекту «Баупилотов». Директор Берлинской школы имени Эрики Ман Карин Баббе откликнулась на предложение Сюзанны Хоффман довериться фантазии ее студентов, скорее всего, из любви к театрализации. А студенты тогда впервые применили ныне основной для «Баупилотов» метод разработки архитектурных решений на основе интенсивного творческого общения с теми, кому в этой архитектуре, в этих интерьерах жить, в данном случае со школьниками. И именно они, школьники, и набрели на воплощенную в результате идею поселить в школе сказочного серебряного дракона. Это малоизвестная в России сказка о драконе как о добром существе, которое хочет жить вместе с людьми. Рассказывает руководитель «Баупилотов» Сюзанна Хоффман.
Серебряный дракон в этой сказке, попадая в помещение, медленно поднимается на своих крыльях на самый верх, Душа его трепещет, и он от волнения теряет на пути часть своих серебряных чешуек.
Еще один фрагмент из школьного музыкального ревью. «Мы все зависим друг от друга. Земля – это маленькая деревня», – поют школьники. У этой истории есть и социальный аспект. Школа имени Эрики Ман расположена в районе с высокой безработицей и бедностью, а также с высоким процентом иностранцев, дети которых составляют в школе более 80%. Но в отличие от других подобных школ, здесь как со знанием немецкого, так и с дисциплины и дружественной атмосферы все обстоит иначе, более чем благополучно, и роль в этом поселившегося в школе серебряного дракона Бау-пилотов трудно переоценить. На одном из школьных праздников, в программе которого можно было символически вступить в брак, турецкий мальчик лет 12, как ни в чем не бывало, протянул руку для союза не девочке, а своему закадычному дружку. И никто не засмеялся, и никто не отпустил по этому поводу никаких обычных других школах шуточек на эту тему. Эта школа учит детей воспринимать реальность такой, какая она есть. «Вместе мы сильны» поют учащиеся Берлинской театральной школы имени Эрики Ман. Берлинский опыт Бау-пилотов попытались повторить и в других университетах, но пока безуспешно. В чем же секрет Сюзанны Хоффман? Почему у нее, тем не менее, получилось? Послушаем ее саму.
Эта модель требует большого напряжения, которое другие, возможно, недооценивают. Надо не только хотеть делать проекты, но и очень хотеть и любить учить других. Надо, чтобы работа со студентами доставляла удовольствие и радость. Например, при разработке проекта «Дерево мечты» один мальчик нарисовал, по его словам, шум и скрип. Одному из студентов захотелось сделать нечто в этом духе. Архитектура, которая звучит. Я поддержала своего студента, потому что нашла это действующим и увлекательным. И мне было интересно, как и что студент из этой идеи сделает. Он исследовал возможности и предложил, чтобы искусственные раковины цветов «Дерево мечты» двигались, точнее выдвигались со скрипом и скрипели, когда в них забираются дети. Мне нравится, когда мои студенты предлагают ересь с общепринятой в архитектуре точки зрения. Я пытаюсь в такие моменты вчувствоваться в своих бау-пилотов и понять их изнутри, и тогда возникают мои аргументы в защиту их позиций.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» в Берлине Юрия Векслера. Ну как, вам понравились Бау-пилоты? Надеюсь, что да. Вопрос, тема сегодняшнего часа. Хочу напомнить, нравится ли вам современная поп-музыка. Присылайте ваши ответы по известным номерам.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
За участие в марше несогласных в Самаре ему заменили условный срок наказания на реальный.
Прокурор не сказал ничего, что можно было бы положить в основу обвинения.
Я думаю, что у нас есть возможности ввести куда более жесткие санкции против Ирана.
Будет ли достигнута главная цель голодающих – встреча с губернатором, пока не ясно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760.